На западной стороне этой долины выступы гор были многочисленнее и больше, чем на восточной. Один из них особенно выдавался вперед, образуя с обеих сторон два красиво выгнутых снежных залива. На самом конце его возвышался огромный дуб, осеняя долину своими ветвями. Вырвавшись из тесноты, в которой приходилось расти деревьям соседних лесов, он свободно раскидывал свои кривые сучья. Только большое темное пятно на южной стороне этой площади, прямо под ногами наших спутников, подернутое рябью и курившееся легкими парами, показывало, что мнимая долина — горное озеро, замерзшее от зимних холодов. Узкий бурный поток выбегал из полыньи, прокладывая путь к югу по долине, на которой его извивы можно было проследить далеко по прибрежным кустам и соснам, и парам, клубившимся над его теплыми струями в холодном горном воздухе. Берега этого озера на южном конце его были круты, но невысоки. Узкая долина простиралась к югу, насколько хватало глаз, усеянная скромными жилищами поселенцев, обилие которых свидетельствовало о плодородной почве и относительной легкости путей сообщения. На берегу озера и потока расположилась деревня Темплтон, состоявшая из десятков пяти построек разного рода, большую частью деревянных, архитектура которых не обнаруживала особого вкуса, а незаконченный вид свидетельствовал о торопливой работе. Они представляли собой довольно пестрое зрелище. У немногих были выбелены передние и задние фасады. У большинства же более дорогая окраска имелась только спереди. Остальные стороны были выкрашены подешевле, в грязно-красный цвет. Две-три постройки обнаруживали разрушительные следы времени. Голые бревна, видневшиеся в разбитых окнах вторых этажей, показывали, что прихоть или тщеславие заставили владельцев взять на себя задачу, оказавшуюся для них не по силам. Постройки были сгруппированы так, что образовывали подобие городских улиц. 3-4 строения получше, кроме однообразной белой окраски, были украшены зелеными ставнями, представлявшими странный контраст с зимней картиной озера, гор, лесов и голых снеговых полян. Перед этими нарядными постройками красовались только что посаженные деревья с редкими ветвями. Обитатели этих зданий составляли аристократию Темплтона, где Мармадюк был королем. В них жили два молодых адвоката, два коммерсанта, снабжавших общину разными товарами, и доктор, который, как это ни кажется странным, чаще помогал людям появляться на этот свет, чем отправляться на тот. Посреди беспорядочной группы зданий стоял дом судьи, возвышавшийся над всеми своими соседями. Он помещался на обширной площадке, усаженной фруктовыми деревьями и обнесенной изгородью. Несколько деревьев было посажено здесь еще индейцами. Обросшие мхом, свидетельствовавшим об их старости, они представляли резкий контраст с молодыми насаждениями. Два ряда ломбардских тополей, дерево еще недавно ввезенное в Америку, образовывали аллею от ворот сада, выходивших на главную улицу до подъезда дома. Дом был построен под наблюдением некого Ричарда Джонсона. Это был великий человек на малые дела, всегда готовый проявлять свои таланты и вдобавок дальний родственник Мармадюка Темпеля, при котором состоял чем-то вроде подручного. При возведении дома Джонсон пользовался советами одного странствующего плотника, который, показывая запачканные снимки английских зданий и пересыпая свою речь непонятными строительными терминами, стал для Ричарда автором во всем, что относится к строительному искусству. Правда, Джонсон утверждал, что Герам Дулитль только грубый практик в своей профессии, и выслушивал его рассуждения об архитектуре со снисходительной улыбкой, но обыкновенно подчинялся указаниям своего помощника. Общими усилиями они не только соорудили усадьбу для Мармадюка, но и определили архитектурный стиль целого графства, являвшегося смешением всех архитектурных стилей всех эпох и народов. Замок, как его называли поселенцы, жилище темплтонского судьи, стал образцом для всех претендовавших на роскошь зданий на 20 миль кругом. Дом этот был каменный, большой квадратной формы и удобный для житья. На этих четырех требованиях Мармадюк в свое время настаивал с необычайным для него упорством. Тополи для аллеи, идущей к дому судьи, были выписаны из Европы. Посаженные деревья и кустарники прижились, но тут же рядом холмики снега указывали на пни, оставшиеся после расчистки, а местами обугленные стволы торчали из-под белой пелены. Такие же обожженные стволы часто попадались на соседних полях, иногда рядом с засохшими деревьями с ободранной корой, грустно покачивавшие обнаженными ветвями. Но эти и многие другие подробности ускользали от внимания восхищенной Елизаветы, видевшей только группу домов, разбросанных у ее ног, 50 столбов дыма, поднимавшихся, извиваясь над долиной, замерзшее озеро в рамках холмов, одетых вечно зеленым лесом, отбрасывавшим в этот час заката длинные тени на белый снег, темную ленту потока, извивавшуюся по долине. Памятные, хотя изменившиеся картины детства. Для молодого охотника и судьи картина не представляла интереса новизны, но она восхищала и их. Молодой человек окинул ее любующимся взглядом, снова опустил голову и погрузился в размышления, а судья с удовольствием созерцал картину благосостояния поселка. Результат, как он был уверен, его предприимчивости и энергии. Но вдруг внимание путешественников привлек веселый звук бубенчиков, возвещавших, что кто-то едет к ним навстречу по склону холма, и притом, судя по звуку, на хорошей упряжке, и не жалея лошадей. Кусты, окаймлявшие дорогу, не позволяли разглядеть что-нибудь, и двое саней почти столкнулись, прежде чем ехавшие смогли увидеть друг друга.